Наш эфир продолжается, уважаемые слушатели, беседы о вечном. В эфире в нашей студии отец Алексей Долгоруков, батюшка, является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Всем доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Сегодняшняя тема, о которой мы с вами решили поговорить, будет посвящена насилию в семье. И вы знаете, я вот специально не стала смотреть какие-то цифры, какие-то факты, потому что они, я думаю, что будут, ну, наверное, пугающими. И поэтому вот этой вот всей социальной атрибутики мне хотелось бы сегодня избежать. А просто понять, почему возникают эти причины, и самое главное, как можно справиться с ними. Хотя на первый вопрос, я думаю, что ответ довольно простой.
Ну, во-первых, хочу сказать, что эту тему мне предложили в УМВД города Екатеринбурга, это управление городской полиции, где проводятся периодические занятия с личным составом, и психолог попросил провести небольшую беседу, причем это было несколько раз, на тему насилия в семье. И при этом сказала мне психолог: ну, вы, говорит, наверное, как священник, наверняка знакомы с этой темой, вам ведь люди рассказывают, исповедуются. Я сказала: нет, вы знаете, никогда на исповеди никто не говорил, что подвергается какому-то насилию или сам является каким-то вот таким тираном домашним, который избивает там или унижает близких. И сказал, что, в общем-то, это и нормально, потому что среди христиан так и должно быть. Было бы вообще странно, если бы еще христиане были там садистами какими-нибудь и так далее. Но после буквально вот одной беседы в управлении немножко ситуация изменилась, потому что, вот как говорится, на ловца и зверь бежит, пришла женщина, христианка, приезжая, правда, и как раз стала рассказывать вроде бы свою жизненную историю. Но я вот уже знакомый с материалом, потому что постарался к беседам познакомиться, что-то почитать. И в цифрах, и в фактах, и так далее, я вдруг сразу же уловил, что на самом деле здесь есть как раз вот это самое насилие в семье. Оно не такое, как вот мне довелось как-то смотреть не так давно передачу, когда отец издевался над женой, избивал, насиловал собственных детей, и его посадили аж на 18 лет в тюрьму. Вот в новостях как-то самый небольшой отрывочек посмотрел. Ну, это, представляете, надо на 18 лет натворить дел-то ведь. И все это происходило, видимо, какой-то с такими жестокими садистскими наклонностями был. Может быть, и душевно не совсем здоровый человек. А вот поговорить мне бы хотелось именно о таких случаях, которые вроде бы не бросаются в глаза, и даже вот без какого-то более пристального внимания их, может быть, сразу же не разглядишь. А вот затронул для себя эту тему, стал интересоваться и увидел, что на самом деле вот такое насилие, пусть в более мягкой форме, оно, к сожалению, совершается и в наших семьях, и даже среди людей верующих, среди христиан. Вообще, вот по мнению экспертов, специалистов, это насилие на несколько таких видов можно разделить. Это, во-первых, физическое насилие, когда избивают других людей. Это очень часто встречающееся психологическое насилие, когда именно такое давление на человека оказывается самыми различными способами. Экономическое насилие – очень нередкая вещь, тоже встречающаяся. Ну и сексуальное насилие. И это не обязательно изнасилование там собственных детей, как это вот было в этом новостном репортаже. Это такие вещи, когда человека принуждают к отношениям, а мало ли по каким-то причинам он, допустим, не идет на близость. Это, кстати, касается части людей верующих, потому что, ну, бывает у нас время каких-то постов, и супруг, супруга просит о воздержании, другая сторона непреклонна, и, может быть, еще даже специально все это происходит на эти темы, разговор, давление такое происходит на другую половину. Поэтому, к сожалению, вот этого насилия в разных формах не избегают и люди верующие, а уж говорить о среде людей, далеких от веры христианской, и не приходится. Там, к сожалению, вот это насилие, манипулирование, желание заставить человека исполнять свою волю, желание жить по-моему, оно встречается очень часто. И нередко такое насилие оправдывается, ну, как бы такими хорошими мотивами-то. Мы же стремимся сделать как лучше. Ну да, вот человек не понимает, вот приводил в полицию такой пример. Пришел молодой сотрудник полиции, такой достаточно ревностный человек. Человек, видно, что такой горячий, немножко по молодости своей, наверное. И говорит, вот придешь домой, скажешь раз по-хорошему, не понимают. Скажешь другой раз по-хорошему, не понимают.
А как закричишь?
Ну что ж, будем тогда по-плохому, будем по-плохому. Результатом таких действий бывает продолжение зла, точнее даже размножение зла. Ничего хорошего от этого не бывает. Потому что это насилие, оно транслируется, передается из поколения в поколение. Как, допустим, родители давят на своих детей, так те вырастают и используют те же самые приемы в отношении своих детей. И самое-то печальное, что это приводит к разрушению отношений семейных. И отношения между детьми и родителями тоже складываются весьма нездоровые. Даже если есть эти отношения, то они носят нередко такой вот болезненный характер.
Ну вот, отец Алексей, вы... Я вам сегодня сказала о том, что интересует меня главным образом, почему возникает эта проблема насилия в семье. Как вы уже объяснили, она бывает разных видов, и физическое, и психологическое, экономическое, сексуальное насилие. И очень всегда хочется разобраться в этих моментах. Бывает часто, что мы действительно выбираем такую позицию в семье, да, когда мы вынуждены, например, каким-то образом, ну, может быть, манипулировать или давить на близких, на наших, потому что мы все время, ну, не все время, а порой мы встречаем вот такое вот непонимание, допустим, тебя, твоей позиции, непонимание твоей веры. И люди живут очень разными интересами, и ты порой просто, ну, может быть, где-то даже раздражаешься и начинаешь действительно вот каким-то образом подавлять. Вы понимаете, да?
Да,
меня?
Я
то
понимаю.
Есть, вот, где-то давить.
Ну, я думаю, что тогда уж на то пошло, останавливаться здесь не надо. Нужно переходить к физическому тогда воздействию. То есть, ну, не понимает по-хорошему, бей сразу же. Тогда будут лучше понимать. Потому что это вещи совершенно одного порядка. И порой даже психологическое такое давление, насилие, оно болезненнее и сильнее физического. Ну, во-первых, с физическим нужно разобраться. Приходит женщина, вот сестра как раз и была, муж ударил один раз, стерпела, потому что любила,
это
уступала.
Это уже просто, когда бьет
потом...
муж...
То
это
что?
Уже,
то
по-моему,
что?
Это уже край просто.
Этот край, но, край. Но это люди терпят. Люди терпят. Ну, вот когда этого насильника
знаю.
Показывали в новостях, я. То дети вырастали, убегали к бабушке и жаловались бабушке, что издевается над детьми. И она позвонила своей дочери, жене вот этого человека, и сказала, давай я пойду в полицию. Та сказала, если ты пойдешь в полицию на него жаловаться, а он ее тоже бил, я наложу на себя руки. И вот пока она не умерла, все в тряпочку молчали.
Отец Алексей, дело в том, это крайняя уже ситуация.
Нет, нет.
А мы с вами... Вами сейчас
нет,
собрались
вы
разбирать
вот ошибаетесь,
именно
вот
случаи, которые, как вы сказали,
Женя,
не бросаются
вот
в глаза.
Вот такие вещи один раз, два раза. Вот, к сожалению, я встречаюсь с такими вещами достаточно нередко. Когда муж позволил себе некоторое рукоприкладство, воздействие физическое на свою супругу. Уж я про детей-то даже и говорить-то не буду. Здесь-то это вообще не крайне, это вообще норма даже, я бы сказал. А вот между супругами, да. Ведь понимаете, какая история? Это ведь не приходит сразу же. Это возникает все постепенно. Постепенно начинаются закручиваться гайки.
Да.
Такой вот женщина ценила свои семейные отношения, любила своего супруга. И то для того, чтобы контролировать ситуацию, ну, как правило, все-таки насильник – это слабый человек. Вот вы говорили, что надо воздействовать, меня не понимают. Это все происходит очень часто от слабости, потому что не умеем мы по-другому влиять на людей, не умеем. И поэтому начинают прибегать к различным методам и к физическому воздействию, чаще всего, конечно же, психологическому воздействию, где грубостью, где окриками, а женщины часто и шантажом таким вот своего рода воздействует, или унижением, допустим, близкого человека. Это тоже все виды насилия и очень даже немаловажные, и они возникают нередко между супругами. Ну, все бы ничего. И физическое насилие, и психологическое, и даже экономическое насилие. Это ведь тоже очень часто встречается в семьях. Особенно, когда женщина находится, допустим, по уходу, отпуск у нее за ребенком.
У нее нет вообще денег.
Ну как нет? Вот ну, муж как обязан она... зарабатывать, и она пособие от государства все же получает. Приходит супруг и начинает
пособие?
На нее давить, что я, мол, зарабатываю, да. Ты вроде тут бездельничаешь, сидишь. Угу. Я встречал такие случаи не раз, когда семьи распадались в конечном итоге, когда вот муж как бы наказывает, начинает свою супругу, а вот не куплю тебе того, а вот не дам тебе того, а иногда просто даже упрекать. Ведь каждый упрек, каждое такое резкое слово, грубое слово, оно ведь, ладно бы само по себе, да будь оно на благо, но беда-то в том, что оно разрушает доверительность между людьми. Уже никогда после этого отношения не будут прежними. Никогда вот этой теплоты, которая, может быть, была когда-то, надеясь, между людьми, она не возникнет.
А вот, отец Алексей, помните, была такая книжка, она у меня даже есть дома, игумена Евмения, «Аномалия родительской любви». И вот я помню, она начинается как раз с таких слов, просто, может быть, даже с эпиграфа, о том, что «приготовьтесь, дорогие родители, к очень трудной работе». Но вот те родители, например, в данном случае я говорю про родителей, не про семейные отношения, хотя это имеет, я думаю, параллель, многие ведь недовольны вот этими взаимоотношениями и в семье, между собой, дети с родителями. То есть вот вообще нашими человеческими взаимоотношениями очень многие недовольны, потому что, как правило, всегда бывает, что кто-то хочет кого-то подавить. То есть дружба, вот как выясняется, вот что такое дружба? Когда мы недавно смотрели книжку, когда нужно помогать ребенку в каких-то сложных ситуациях, в трудных, там пожар, там, или там он закрылся дом, или кто-то стучит. Вот, и как раз вот там рассматривалась ситуация про дружбу. Дружба – это тогда, написано было в этой книге, что… Дружба бывает только на равных. То есть вот если люди уже, кто-то хочет купить какие-то отношения, даже дети это часто делают, вот я ему подарю там какие-то конфеты, принесу, он со мной будет дружить. Вот это же не дружба. А вот как вы считаете, дружба, она действительно может быть на равных? Это вот как раз вот с нашим человеческим взаимоотношением.
Это любой, хоть к дружбе, хоть… к супружеству, к любым отношениям можно нести. Потому что бывает ведь тоже искаженная дружба. Ведь вот откуда эти… Почему вот насилие так, такое зло приносит? Потому что оно откладывает отпечаток на
Почему
человека.
Почему оно возникает?
А сейчас оно возникает вот потому, что человек это по цепочке передается, транслируется из поколения в поколение. Если ребенок в своей семье столкнулся с насилием, то не нужно удивляться, что он либо сам будет вот таким вот насильником, сам будет стремиться деспотом, да, воздействовать на других людей через это насилие, или наоборот, для него насилие становится нормой, и он даже подыскивает для себя таких людей близких, которые бы, вот садистов ведь без мазохистов, как говорил психолог, не бывает. Это такая связка, пара, они друг без друга не могут обойтись. Как садист ищет для себя жертву, точно так же и человек вот с этим с комплексом жертвы, он тоже ищет для себя насильника. И он даже более того, порой провоцирует ситуацию. Вот воспитанные человек в семье, в таких отношениях, он начинает супруга или супругу провоцировать на то, чтобы те разозлились, накричали, оскорбили, а может даже и ударили. Вот ему надо вот этого всего. Для него
почему?
Это... А потому что человек к этому привык. Потому что для него... Вот, простите меня, вспомню такую историю. Это общеизвестный такой факт. Французский просветитель Жан Руссо, Жан ведь, по-моему, он был, да, которого, прошу прощения, ремнем отодрали, ну, наказывали, в общем, поркой в детстве. И, конечно, здесь все еще немножко на сексуальной почве все замешано было, но ему это действие так понравилось, что он специально шалил, то есть вызывал гнев родителей своих, чтобы его еще раз выпороли, еще раз выпороли. Также, к сожалению, бывает вот и в семейных отношениях, что человек, привыкший к тому, к унижениям, оскорблениям, он принимает это все за норму принимает и начинает даже своих близких людей провоцировать. Вот вы сказали про дружбу. К сожалению, и в дружбе может быть такая ведь связка. Они отношения тоже могут не на равных строиться. Один вот с такими наклонностями садиста, а другому человеку может это и нравиться.
Вот один просто может быть лидером, а другой не имеет таких способностей.
Пусть будет так. Один лидер, но насколько вот это лидерство и в каких формах оно проявляется, в каких формах? А оно может быть в самых таких вот и оскорбительных, и жестоких порой даже формах проявляется.
Ну вот можно, знаете, даже вспомнить, у меня в свое время тоже, когда я читала об этом режиссере, ну это же великий, можно сказать, выдающийся, по крайней мере, шведский кинорежиссер Ингмар Бергман. Огромное количество фильмов, очень уважаемый человек вот в киноиндустрии, в мире кино. У него же тоже его воспитывала мама, и она, насколько я помню, она надевала на маленького тогда Ингмара платье, вот если он ее не слушался, если он плохо себя вел, и выпускала его как бы среди своих сверстников. То есть таким
то есть
образом...
Такое наказание.
Да, он терпел.
Да.
Вот, но вот он как-то ведь это все пережил. Но эти вот вещи, они же бесследно все равно не остаются.
Все верно. Эти вещи бесследно не остаются и не проходят, особенно у детей. Вот если в отношении взрослых людей мы как-то, может быть, еще останавливаемся, чувствуем боль другого человека, чувствуем, что сказали слишком резкое слово, есть какая-то у нас вина, то вот оскорблять, унижать, заставлять что-то делать ребенка, это вообще считается нормой. Накричать, подзатыльник дать, и вроде бы как бы считается, что ребенок это вроде как кошка какая-то. Ну, пнул я кошку, пнул, что она, скотина. Так же и ребенок. Ну, отругали, ну, ревет вот там, не реви, или реви еще давай, вот иди туда. Вот любого из нас с вами, взрослых людей, ну, я не знаю, отругать хорошенечко, или, может быть, вот что-то мы сделали, неправильно улица переходим, подошел сотрудник полиции, как дал дубинкой по башке, наверное, ведь не очень ведь понравится, так ведь? Хотя мы ведь тоже провинились, мы, может быть, и в суд побежим, и даже скандал, истерику закатим. А ребенка можно ничего шлепнуть, отругать, стукнуть. Нужно понимать, что детская душа, ну, по крайней мере, тоже ранимая. И ребенок тоже все это чувствует. Даже более того, он, сталкиваясь вот с такой агрессией, насилием со стороны взрослых, со стороны тех людей, которые по своему статусу обязаны защищать, оберегать, это безопасность. Это там как раз те люди, которые тебя не ударят, которые не оскорбят, которые тебя не обидят. Это их функции просто, этих людей по природе. И вдруг от них, когда ребенок получает все это, то он просто теряет доверие ко всему миру. Все, в мире больше все святое рухнуло. Больше ничего в этом мире не существует, чтобы дало ребенку спокойствие, безопасность, какое-то вот утешение в этой жизни. Другое дело, что родители иногда наказывают своих детей вот подобным образом или помягче, не потому что они равнодушны к воспитанию детей, ведь часто именно это делается, происходит, чтобы решить проблему. С ребенком ведь немножко заниматься все ж таки нужно, а нам неохота, некогда, или мы не умеем. И шлепок, окрик грубый – это простое решение проблемы. Простое решение проблемы. Но, кстати, не самое лучшее, потому что плохое решение проблемы. Она именно не решается здесь. За одним наказанием нужно другое, третье, и ребенок просто ожесточается и привыкает ко всему этому. Но иногда родители, особенно люди верующие, ну и вообще такие благовоспитанные, думают, что нужно ребенка с детства приручать к порядку. Порядку приручать, то есть, что все ребенок делал правильно. При этом совершенно не учитывая ни состояние, ни возраст, ни развитие ребенка. Ну, нельзя ребенка заставлять делать какие-то вещи, которые он, ну, не в силах просто вместить в свою маленькую головку. Ведь как тело развивается постепенно, так же и мышление наше, привычки, они тоже создаются постепенно. Мы сами-то, взрослые, порой не можем распорядиться своим временем, сами вот эту структуру своих обязанностей, каких-то дел не можем создать. А ребенку вот так вот отдать приказание: помой посуду, прибери игрушки, положь это туда. А как это делается? Ну а что тут такого-то? Ведь это же просто, это все понятно. Ну, понятно-то нам с вами. Но если вот кто не умеет водить самолет, нас посадит пилот самолет, скажет: взлетай. Мы скажем: а как же, я не умею. Что тут такого, бестолочь ты такая? Неужели это все так просто? Жмешь туда, давишь туда. Ну тяжело это будет нам с вами. Точно так же и ребенок. Нет у него еще достаточных навыков, нужно его этому учить. И раз учить, и два учить, и три с ним вместе проходить эти вещи, и повторять заново. Только после того, как вот он освоит какие-то навыки, можно ожидать от него, что он сможет исполнять какие-то функции, но и ни то не требовать. Вот прихожу домой, у них там свет кругом пластат, играют они, видите ли. Ну, заигрались детишки, это свойственно детям именно играть. Это же не какие-то сотрудники какой-то фирмы, которые по расписанию там работают, исполняют какие-то обязанности. Это пока еще детство. И нужно соизмерять наши ожидания, наши требования с возможностями другого человека. Это важно как в отношении близких наших родных, мужа, жены, особенно в отношении детей, соизмерять и понимать, что ребенок еще не способен выполнять некоторые вещи, что у него еще мышление вот такое детское, и нужно на его языке, понятным ему, с ним разговаривать, так и в отношении людей пожилых. Об этом мне бы тоже хотелось сказать, потому что старики-то нам тоже ведь мешают, и нам крикнуть там на свою мать отца, как-то так вот, чтобы они не говорили всякую чушь, не говорили глупостей, замолчали, как-то приструнить их, это тоже вот такое желание у людей нередко возникает. Это сплошь, на каждом шагу. Ну, говорит вот какая-то, буквально вот вчера слышу в транспорте общественном, ну, говорит какая-то пожилая женщина, ну, глупость, наверное, говорить. И дочь: мама, сколько раз тебе можно повторять? Сколько раз тебе можно повторять? Ну, доживешь вот до ее возраста, может быть, тоже будешь что-то забывать, характер немножко станет похуже, трансформируется, да и вообще уже головной мозг, вот там крови не будет омываться должным образом, сосудики некоторые раз немножечко так вот прекратят свою деятельность. И тоже, может быть, всякие глупости будешь говорить. Тоже нужно понимать, что люди пожилые, нельзя с них уже требовать каких-то вещей. Нельзя на них так вот и крикой, и бранью воздействовать, пытаться. Вот по разным причинам люди становятся насильниками. И очень большой такой процент людей, как мне кажется, людей, которые пытаются использовать воздействие на других, это неуверенность в себе, в своих силах. То есть люди не уверены, что они какую-то сами ценность из себя представляют, и, наверное, нету никакой ценности. И пытаются,
думаю, что это самая главная причина,
контролировать ситуацию, потому что боятся, что она выйдет у них из-под контроля, эта ситуация, и они пытаются вот ее держать в своих руках. Это нередко осуществляют родители уже даже со взрослыми детьми, потому что немало таких примеров, когда уже детишки выросли и уже вступили в брак, имеют своих детей, но там мамы чаще всего все равно пытаются воздействовать на своих детей, чаще всего шантажом, обвиняют их, что они невнимательные дети, неблагодарные дети, что они вот то-то и то-то не делают, что если ты вот так вот поступишь, то я, может, вообще руки на себя наложу. Вот вполне такой...
Ну, тоже манипуляция своего
рода. Манипуляция и тоже насилие психологическое.
Я хотела вас, отец Алексей, спросить. Вот мы чаще всего употребляем выражение «муж-тиран», да? И не употребляем выражение «жена-тиран» в семье. И часто тоже употребляем такое выражение, даже читаем какие-то статьи в газетах, в журналах, что тираном может быть даже ребенок. Вот какие общие черты всего этого тиранизма, да, и какова вообще, опять же, причина, почему, например, муж, ребенок становится тиранами в семье?
Ну, может быть, мы сразу же какие-то патологические случаи отбросим.
Это уже не
возьмем
наше дело.
Обычно наши это бытовые.
Пусть врачи разбираются.
Ну, вот, во-первых, это причина, как я уже говорил, желание ситуацию держать всегда под контролем. Вторая причина – это наш человеческий эгоизм, когда мы действительно вот хотим, чтобы все работало на нас, было по-нашему, как мы желаем. То есть не учитывается мнение другого человека. В-третьих, это может быть, и тоже нередко, неумение по-другому воздействовать на людей. Человек вот не знает, как поступать, и начинает прибегать вот к таким вот средствам.
Как он сам воспитывался.
Да. Ну, не обязательно, просто вот не умеет, не научился.
Как правило, человек не умеет по-другому. Это ведь вообще все говорят.
Да, я думаю, тут все часто бывает комплексом, как обычно. Тут не бывает, вот, допустим, насилия одного, там, допустим, психологического. К нему все присоединяется, экономическое, все средства хороши. Здесь все потихонечку начинает все использоваться. Комплексно чего-то может быть больше, чего-то может быть меньше. Насильник, он пытается решить проблемы самым простым для себя и удобным способом. Нужно вот не забывать еще один важный такой...
Здесь и сейчас.
Здесь и сейчас. Очень важный момент насилия, то, что насилие такое бывает, носит цикличный характер. Люди, отругавшие близкого человека, может быть, даже и ударившие. Вот почему женщины живут с мужчиной, который ее ударил? Потому что он потом просит прощения, дарит цветы, может быть, кольца какие-то дарит даже. В общем, старается любым способом загладить свою вину.
Но рано или поздно такие семьи все равно разрушаются.
Да, пусть.
Это мы даже по фильмам знаем.
Я немножко даже про другое говорю. Наступает период, когда снова начинается это насилие. Да, и снова потом прощение. Цикличность здесь. По циклу все идет.
А почему?
Как у алкоголика.
Вот почему?
Кругами. А потому что вот так человек, не надо думать, что вот он такой злодей просто.
Это не нормальность, да, или это нормальность?
Ну, какая же это нормальность? Здесь ведь что происходит? Да, накричал, сорвался, выпустил. Человек вот так вот себе позволяет, с одной стороны. А потом, конечно же, у него такое внутреннее раскаяние, порой даже искреннее, ну, как у алкоголика. Вот почему алкоголики есть такие цикличные? Пьет, допустим, какой-то период, потом, значит, все, кается, что больше не будет, завязал. Проходит период, снова человек запивает. И точно так же. Другое дело, что как вот алкоголику нельзя верить, что вот у него последний раз после этой великой пьянки, что снова наступит период, он снова запьет. Точно так же и человек, который привык прибегать вот к оскорблениям, к угрозам, к ругани, тоже не стоит ему доверять, что он исправится. Более того, тут ведь какая еще ситуация для нас, христиан, особенно актуальная. Ведь, ну да, вот муж кричит, может быть, даже и стукнуть может иной раз. Что делать-то? По-христиански батюшка сходила на исповедь, она сказала: «Терпи». Терпи, потому что терпеть надо, да, Бог тебе такой дан, живи с ним дальше. Я не знаю, может быть, для человека, который... Да нет, тут никакого пользы ни для кого нету. И для этого насильника,
чтобы
тирана...
Терпеть?
Да, и для этого насильника...
Когда батюшка говорит, терпеть надо, да?
Да, потому что этот человек только вообще перестает видеть какие-то границы, берега, его ничего не ограничивает. Он может... Причем это насилие, оно нередко, как и алкоголизм, оно еще и нарастает. Почему женщины некоторые попадают вот в такую зависимость? Все же не сразу же началось. Сначала с очень маленьких вещей, потом чуть-чуть побольше. И чтобы вот вернуть эти добрые отношения, человек идет на уступки, на одни уступки, на другие, все больше и больше уступая. А там все требования возрастает, возрастает, все агрессии, все становится больше и больше.
Но... Это уже, конечно, другой вопрос, потому что одни говорят, священники, терпеть, а другие уходить.
Вот. Я думаю, что нужно все-таки здесь более решительные меры принимать. Никому это не на пользу. И самой этой, допустим, женщине, жене, которая живет в состоянии такого постоянного насилия, потому что это не семья. Я понимаю, что начальник на работе еще надо терпеть.
Но почему тогда нам святые отцы-то говорят, что надо терпеть это все?
Я не знаю, есть такое, нет?
Ну, конечно,
я что-то
есть.
Не читал, что
я
если
читала,
тебя муж
батюшка.
Бьет, то ты терпи это. Кто Златоуст такой писал? Что-то я не знаю, не встречал таких
вещей. Ну, не обязательно, что бьет. Он же может по-другому издеваться над своей женой.
Если муж над женой издевается, то она должна терпеть. Я что-то вот не помню.
Ну, вот смотрите, тот же самый человек пьющий.
Так.
Он пьет и гоняет свою жену, и бьет ее. Потом он приходит в себя.
Ну, здесь еще вина, здесь еще алкоголизм им действует. Вот. Хотя и здесь тоже. Ну, что-то Иоанн Златоуст, мне кажется, я не знаю, но идите мне место.
Нет, я сейчас про Иоанна Златоуста не говорю, а вот я вспоминаю, например, поэзия Святогорца, когда там была, может быть, немножко другая ситуация. Там тоже муж, но он... Он изменял, так скажем, да?
Ну, это другая ситуация.
Ну, другая ситуация, таки. Да. Но я знаю, батюшка, такие ситуации, когда говорят, то есть до определенного все равно времени.
Конечно же, здесь каждый раз.
Потому что так бы у нас вообще все семьи расстались бы уже окончательно.
Не расстались бы, вы не переживайте. Многим людям, я уже говорил, они мазохистски настроены, им это нравится. вот женщину колотит, может, она разойдется и снова выйдет за такого же человека. Потому что, увы, вот эта вот модель, которая в нас в детстве была вложена, она и дальше начнет срабатывать. Как вот женщина бывает, живет с алкоголиком, разойдется, следующий муж тоже становится.
Но она потому что не может с нормальным жить.
Да, не может жить. И здесь тоже люди не знают, что такое доверительные отношения.
Да, вот об этом надо особенным образом поговорить. Вот о доверии друг другу нужно, потому что мы уже много говорим.
Вот простите, Женя, я чуть-чуть поправлюсь. Вот я бы тут различал две вещи. Особенно для женщин это важно. Одно дело доверять другому, а другое дело...
проверять.
Нет, неправильно.
Да, конечно, нет.
Одно дело доверять другому, а другое дело доверяться другому. Вот никакая женщина не станет жить с мужчиной, если она ему не доверяется. Мужчина порой этого
а
даже
что
не
это
понять.
Такое доверяться?
Доверяться – это значит всецело полагаться на него. Все, что у меня есть, я все тебе.
То есть не на 50% доверять.
Да. Мужчина даже этого не понимает. Вот, да, доверяю там Ване, что он меня там не обманет, да. не утащит там деньги, допустим,
квартиру
мои.
Квартиру мою не заберет,
да.
Не
а женщина потом. Именно вся прилепляется целиком. И когда вот,
это же надо так любить.
Все так женщины, они сразу же на это рассчитывают. Женщины, они сразу же так запрограммированы, чтобы сразу же доверять своему мужу. И это нормально, так и должно быть. Но а если мужчина начинает вот пользоваться этим, доверительностью,
А это часто бывает?
Это, простите, вот как вот я завел, извините, домашнее животное. И вот собачка преданно смотрит мне в глаза, а я вот там бить ее начинаю потихонечку, пинать как-то. Она так же преданно бежит, так же скулит, а я ее снова там бью, и она все равно от меня не отходит. Ну, как такого человека можно назвать? Садист. Настоящий садист. Точно так же, если кто-то пользуется доверительностью. Ребенок тоже доверяется своим родителям. Вот он прижимается к маме, к отцу, к близкому человеку. Он всецело доверяет. Здесь меня не обидят, здесь меня не тронут. Если этого не происходит, как можно говорить о том, что сохраняются отношения супругов? Как они сохраняются? Нет брака ведь уже. Церковь благословляет церковный развод, хотя это уже сейчас шире стало, в случае супружеской измены. Почему? Не стало брака, распался. Пропали доверительные отношения.
Да.
Здесь, когда вот начинается вот это насилие, агрессия, когда между людьми начинает вот такая стена вырастать, какой между, может быть, даже к соседу по отношению нету, потому что там этого не испытывал по отношению к нему, то о какой же семье может быть идти речь? Я, конечно, не призываю во всех случаях далеко какие-то делать решительные шаги. Сразу же нужно стараться разобраться в ситуации, вникнуть и понять, вот, почему это происходит. Может быть, все-таки есть добрые намерения между людьми, есть желание жить хорошей, доброй жизнью со своими близкими. Но действительно, не хватает у нас умения, не хватает у нас терпения.
А это, батюшка, терпения, самое главное.
Терпения.
Вот всего этого не хватает, и поэтому вот мы сегодня очень, я считаю, важную тему тоже поднимаем, о насилии в семье, какое оно бывает разное, какое оно бывает даже порой очень утонченное. Ведь даже мы вспоминаем слова из Евангелия, когда нам говорят: не раздражайте детей своих, да, то есть вообще это очень важно. А мы вот раздражаем, ведь бывает просто походя, правда ведь? Ну вот, очень важный вопрос. К сожалению, передача наша сегодняшняя уже заканчивается. А вопрос этот очень ёмкий. Важно не только разобраться, важно еще и научиться быть настоящим человеком, настоящим мужем, настоящей женой, настоящими родителями. Как вы думаете, нужна ли здесь именно психологическая помощь? Или все-таки человек может своими собственными какими-то силами, но понятно, что он ищет ответы везде. Кто-то, может быть, придет в храм к священнику, а кто-то пойдет к врачу эту ситуацию разбирать.
Конечно же, помощь нужна, но это не обязательно специалиста-психолога. Вот когда-то эти вещи передавались просто из поколения в поколение. Потому что в семьях, где была нездоровая обстановка, эти семьи, им грозило вымирание. Хотя бы потому, что никто не стремился с ними породниться. Знали, что в семье, допустим, какое-то безобразие творится, и говорили, ой-ой-ой, нет, в эту семью не стоит с ними свататься за них, допустим. Потому что стремились...
Род будет плохой,
да,
больной.
Род будет плохой, и просто стоял вопрос выживания. Подобные люди обречены были. И знания какие-то, навыки, правила поведения, они передавались. Передавались, как воспитывать детей, в отношении супругов, родителей особенно. Передавались из поколения в поколение. Сейчас мы, к сожалению, таких примеров часто перед собой не имеем. Их приходится восстанавливать разными способами. Для кого-то это действительно может быть оказаться полезным. Совет специалиста, психолога, кто-то, может быть, даже от близких людей или сам просто увидит, как живут люди в других семьях, как они решают вопросы вот все эти. Кто-то придет к священнику, может быть, и хотя бы поговорит об этих вещах, потому что...
Здесь очень важно, говорят, еще дневники вести.
Важно, потому, конечно же, здесь рассуждать, поднимать вопрос. Да, все верно, потому что думать, что само наладится и само это все как-то...
Не наладится.
Нет, не наладится. Нужно учиться, нужно разбираться в этих вещах, нужно стараться, ну, как бы для себя создать вот такой образ поведения, чтобы он, с одной стороны, был таким христианским, божеским, чтобы все это было, а с другой стороны, чтобы это все было жизнеспособным, чтобы это помогало нам преодолевать и трудности нашей жизни, и создавать добрые, хорошие, счастливые отношения среди наших близких, чтобы семья, близкие люди нас радовали и дарили нам также и радость, тепло и счастье.
Спасибо большое, отец Алексей.
Всех благодарю вас и счастья всем вам в семейной жизни.
И до встречи в эфире, батюшка. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя тема с отцом Алексеем Долгоруковым называлась «Насилие в семье». До встреч в эфире.